Çekte saat 7 azattık radyosundan söylüyoruz. Kutmandu gününüz menen. Bugün günü Cuma 4. Noyabr tankı azattıktan programımızı başlayırız. Борбордун көчөлөрдүн бириндеги студенттер менен сакал койгон адамдын мушташы социалдык тармактарда диний өңүттөгү талкууга өттү.
Башкере динге ишенген жана светтик көз карашты кармаган коомдук пикир түзүлүп калды. Бул айрыкча соц тармактарда күндөлүк жашоо турмуш деле бул ачык айкын көрүнүп калды да.
Стамбулдун Таксим аянтында кыргыз бозуу биринчи жолу тигилди. Кыргызстан маданият күндөрүнүн алкагында түрктөргө жана туристтерге кыргыз кол өнөрчүлүгү менен маданияты таанытылууда.
Биз жаңы санадык. Где-то да, төрттө да саат. 5 минутта 50 киши кирип чыкты. Обеттерде 200 жакын киши кирип чыкты 5 минутта.
Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар Сыябан түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Түркияда билим берүү тармагындагы тазалоого каршы акция өттү. Түркиянын Стамбул шаарында жүздөгөн адам июль айындагы төңкөрүш аракетинен кийинки билим берүү тармагында болуп жаткан тазалоого каршылык билдирип чыгышты. Окумуштуулар, студенттер жана кесиптик кошумдардын өкүлдөрү Стамбул университетинин алдына чогулуп, фашизмге каршыбыз деп кыйкырып жатышты.
Биздин
кызматтан алынганыбыз Түркия ичине кирип бараткан авторитардык режимдин бир далили, деди окумуштуу Левент Төлек. Анкара 15 июлдагы төңкөрүш аракетин АКШдагы түрк динаятчысы Фетулла Гүлендин кыймылы уюштурган деп билдирип келет. Бул окуядан кийин өлкө боюнча ири тазалоо операциясы жүргүзүлүп, 100 000 ашык мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынган. Алардын арасында окуу жайлардын мугалимдери, соттор жана прокурорлор да бар. Жалпысынан 37 000 адам сот жообуна тартылууда. Америкада бозгунда жүргөн Гүлен төңкөрүш аракетине эч тиешеси жоктугун билдирип келет. Президент Алмазбек Атамбаев талаштуу референдумду өткөрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ага ылайык конституцияны өзгөртүү боюнча элдик добуш берүү 11 декабрда өтмөкчү. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстандагы оппозициячыл саясатчылар, парламент депутаттары конституцияга өзгөртүү киргизүүгө нааразылыгын билдирип, өзгөртүүлөрдү бийликти бир чеңгерге алуу аракети деп мүнөздөп келишет. Маселен, жакында эле Кыргызстан фракциясынын башчылыгынан кеткен Канат Исаев баш мыйзамды өзгөртүү депутаттарды коркутуу менен жүрүп жатканын айтып, ага каршылыгын билдирген. Бийлик өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагып келет. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз шаарында ондогон адамдар жайкын тургундардын өмүрүн алды делген аба чабуулдарына нааразылык билдирип көчөгө чыгышты. Алар 20 адамдын жана өспүрүмдөрдүн сөөгүн көтөрүп алышып, Кундуздун көчөлөрүн аралашты. Атын атагысы келбеген жергиликтүү расмийлер шаардын четиндеги Бурж Кандагары аймагына абадан чабуул жасалганын айтып, бирок жөн жай тургундардын өлүмүн тастыктаган жок. Аба чабуулдарын ким жасаган азырынча белгисиз. Өткөн айда талиптер Кундуздун борборуна чейин кирип келишкен. Бир жыл мурда жоочулар шаарда кыска убакытка көзөмөлүн орнотушкан болчу. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция түзүлдү. Жаңы коалициянын курамына парламенттеги социал демократтар, Кыргызстан, Бирбол фракциялары киргенин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди.
Демократиялык институттарды чыңдоо, элдин билимдигин, өлкөдөгү туруктууну камсыз кылуу, экономикалык, социалдык стратегиялар 17 жылкы пландарды аткаруу боюнча мына ушундай принципиалдуу маселени тегеренде бириктик.
Коалиция премьерлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөттү. Жакында президент Алмазбек Атамбаев Бирбол фракциясынын айрым депутаттарын Бакиевчил деп сынга алган. Эми Бирболдун 12 депутаты менен коалициялык көпчүлүк 120 депутаттын 68 башын бириктирмей болду. Республика ата журттун лидери Өмүрбек Бабанов болсо коалицияга кирбей турганын билдирген. 24 октябрда Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпестиктерин улам КСДП фракциясы коалициядан чыгып башкаруучу биримдик бузулган. Лондондогу жогорку сот Британиянын Европа биримдигинен чыгуу процессин баштоо маселеси депутаттардын добушуна коюлушу керек деген өкүм чыгарды. Бул Британ өкмөтү парламенттин макулдугу жок Лиссабон келишиминин 53-беренесин ишке киргизе албайт же Европа биримдигинен чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштай албайт дегенди билдирет. Өкмөт Brexit боюнча референдумдун жыйынтыгын жүйө келтирип, депутаттардын макулдугун суроого зарылчылык жок деген пикирде. Бирок айрымдар өкмөттүн бул кадамы конституцияга каршы келет деп билдиришүүдө. Өкмөт соттун соңку чечимине карата доо арыз бергени турат. Эскерте кетсек, 2016 жылдын июнь айындагы референдумда Британия Европа биримдигинен чыгуу сунушун колдогон. Бишкекте камактагы оппозициячыларды бошотууну талап кылган акция өттү. камактагы оппозициячылардын туугандары, тарапкерлери жана жарандык активисттер Бишкектеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына чыгышып, аларды бошотууну талап кылышты. Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карбеков, Дастан Саругулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовду бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен быйыл май айында УКМК кармаган эле. Украиналык хакерлер Орус президенти Владимир Путиндин жардамчысы Владислав Сурковго байланышы бар экинчи электрондук почтаны бузуп кирип, Кремлдин Киевдин ишине кийлигишкени тууралуу далилдерди тапканын билдиришти. Эгер ал электрондук каттар чын болсо, анда 2014 жылы Украинанын чыгышында жикчил анклавтарды түзүүдө Сурковдун кеңсесинин чоң роль ойногону тууралуу маалыматтар айтылат. Электрондук каттарда Сурковдун жардамчылары Украинанын чыгышындагы Харьков аймагын туруксуздаштыруу планын түзгөнү, украин саясатчыларын изилдеп чыгышканы жана Донецк менен Луганскта жикчил топтордун башкаруусун түптөгө жардам бергени белгиленген. Сурков бул боюнча комментарий берди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Бишкекте өтүп жаткан жыйынында 11 документке кол коюлду. Алардын арасында ШКнын өнүгүү банкын жана фондун түзүү боюнча аракеттер, жолдорду жакшыртуу маселеси камтылган документтер да бар. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев уюм кеңейерин, Пакистан бул уюмга кошулуу алдында турганын айтты. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев ШКда эркин экономикалык аймак түзүүнү сунуштады.
Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкектин көчөлөрүндөгү көчөлөрдүн бириндеги студенттер менен сакал койгон адамдын мушташы социалдык тармактарда диний өңүттөгү талкууга өттү. Чак түштөк урушта бир өспүрүм бычак жеп ооруканага жатып чыкты. Ал эми ага бычак сайган 28 жаштагы киши камакка алынды. Байкоочулардын пикиринде ушул сыяктуу окуяларда жаранын улуту же дини баса белгиленгени коомчулукта ажырымды пайда кылат. Темага кабарчыбыз токтосун Шамбетов кайрылат.
Апта башында Бишкектин Чүй Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 7-8 өспүрүм менен жолго оронгон аялды ээрчиткен адамдын мушташы тартылган видео интернетке тараган болчу. Видеодо балдар ал адам менен урушуп жатканы, андан соң көптөп ур тепкиге алып качып кеткени көрсөтүлгөн. Күбөлөрү токмок жеген адам балдарды коолап жетип, алардын бирине бычак сайганын милицияга айтып беришкен. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мира Абдылдаева.
Ал видео боюнча жана эки бала кармалган 88 жылкы уроженец Иркутской области. В данное время он находится в ВВС. 2000 года, который пострадавший, а бала азыр жакшыраак болуп калды баягы биринчи жаткан күндө караганда.
Мушташ учурунда бычактан жаракат алган өспүрүм ооруканадан чыгып абалы жакшы. Милициянын маалыматында мушташка балдар камалган жарандын жоолукчан айым менен болгон мамилесин видеого тартканы себеп болгон. Окуя айрым жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында ал адамдын тутунган дени белгиленип кабарланган. Бул кабар социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады.
Адина Кейджи. Бул жерде балдар күнөөлүү. Көчөдө мусулманбы, башкабы, эмне иш кылат ар бир жаран өзү билет. Анан топтошкон чөөдөй болуп асылып жатпайбы? Эгер бычак алып чыкпаса, балдар катуу тепкилеп коймок.
Кылыч, мусулмансыңбы, шарият айткандай жаша. Мусулманча кийинип, сакал коюп алып, көчөдө оронгон кызың менен жетелешип, кучакташып атсаң, башкалар көңүл бурат да. Силер деле филармониянын алдында бийлебегиле деп чыр чыгарбадыңар беле? Анан өзүңөрдүн жүргөнүңөр ушулбу? Кыз жигитсиңби, эл көзүн эмес, үйүңөрдө эркелешкиле.
Ушул сыяктуу эки жаатка бөлүнгөн социалдык тармактын колдонуучуларынын кайым айтышы токтой элек. Жаш активист Улан Үсөйүндүн пикиринде мындай окуяларды массалык маалымат каражаттары динге байланыштырып бергендиктен кызуу талкууланчырат.
Бул нерселерди баягы элдин окуусуна сенсация кылуу аракетинде ушундай иштерди жазып келип, макалалар, темаларын коюп коюп жатышат да, анан ошолордун бирөө катары бул ушундай айтылган чагымчылдык темадай көрүндү да. Эми баягы муну такшылташ керек, атайын ушул эксперттер болушу мүмкүн. Ал сакал койбойбу, дин тутунабы, тутунбайбы, ал айырмасы жок Кыргыз Республикасынын жарандыктары, баары ошол мыйзамдын алдында ошол студенттер болобу, баары бирдей да. Мусулман мусулман эмес, христиан христиан эмеспи деп, бул биздин мыйзам, аны бөлбөйсүз да, карабайсыз. Себеп дегенде баары мыйзамдын алдында бирдейбиз да.
Адистер акыркы учурда социалдык тармакта жаштар арасында диний темаларды агрессиялык маанайда талкуулоо күчөгөнүн белгилешет. Мунун себеби коомчулуктагы диний сабатсыздык жана толеранттуулуктун жоктугу. Диний эксперт Канат Мурзахалилов мындай темаларды чагылдырууда этият болуу керек дейт.
Бүгүнкү күндө биздин коом экиге бөлүнгөнү бул ашкере эле көрүнүп калды. Бул ашкере динге ишенген жана светтик көз карашты кармаган коомдук пикир түзүлүп калды. Бул айрыкча соц тармактарда күндөлүк жашоо турмуш деле бул ачык айкын көрүнүп калды да. Ошол маселелерин чагылтырган журналисттер болобу, же соц тармактын активдүү колдонуучулары болобу, диний көз карашты өтө этият менен пайдаланыш керек да. Бул дин жаатында пайда болгон кандайдыр бир карама каршы пикир бул чынжырлуу реакцияга кете да. Бул геометриялык прогрессия менен өсүп туруп коомду эки бир башка жака бөлүп коюшу мүмкүн.
Азырынча милиция жогорудагы окуянын чоо жайын толук ачыктай элек. Өспүрүмгө бычак урган адам Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү экени айтылып жатат.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Түркиянын Стамбул шаарынын борбору катары саналган такси маянтында кыргыз бозии биринчи жолу тигилди. Кыргызстан маданият күндөр алкагында жергиликтүү калкка жана туристтерге кыргыз кол өнөрчүлүгү жана маданияты таанытылууда. Бул иш чарага биздин Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будачиева дагы күйөө болгон эле. Азыр назарыңызда кабарчыбыздын репортажы.
Стамбулдун туристтик аймактарынын бири болгон такси маянтында кыргыз боз үйү биринчи жолу тигилип, ушул тапта Кыргызстан маданият күндөрү өтүп жатат. Эгемендик коомдук бирикмеси USAID жана кыргыз диаспорасынын биргелешкен долбоору менен өткөзүлүп жаткан бул иш-чарага кыргыз кол өнөрчүлөрү жана артисттер катышууда. Программа дегенде Ордо сахна ансамблинин концерти менен башталды. Түрк көрүүчүлөр жана Стамбулга келген туристтер кыргыз күйлөрүн жана ырларын чоң аянтта кызыгуу менен көрүп жатышты. Ченк Сойлу бул концертке атайын келген. Анткени ал кыргыз маданиятына, аны менен бирге кыргыздардын үрп адаттарына кызыгып, бир нече ирет Кыргызстанга да барып келген.
Бул иш-чарага концерт көрүп, кыргыз туугандар менен баарлашайын деп атайын келдим. Менин чакан туристтик фирмам бар. Акыркы жолу Кыргызстанга көчмөндөр оюндарында бардым. Эгер ушул сыяктуу таанытуу иш-чаралары ийгиликтүү болуп кетсе, анда Кыргызстанга барган туристтердин саны да көбөймөк. Анткени туристтердин Кыргызстанда көрө турган көп кооз жерлери бар.
Негизинен Туркияга кызыккан кыргыз туристтери көп. Ал эми Стамбулдагы кыргыз маданиятын таанытуу күндөрүнүн максаты тескерисинче Кыргызстанга түрк туристтерин тартуу болуп эсептелет.
Кыргызстандан негизинен Түркияга албетте Түркияда билесиздер, баарыбыз билебиз, инфраструктура, өзгөчө туризм боюнча инфраструктура абдан өнүккөн. Андан тышкары пляжный туризм, коюз пляжный туризмге келген биздин жарандар бар. Бирок Кыргызстандын башка мамлекеттерден өзгөчөлөнгөн жактары дагы бар. Ошолорго басымды кылсак, маданиятыбыз, көчмөн маданиятыбыз, тоолорубуз, жаратылышыбыз, баалуулуктарыбызды астыга чыгарып алсак, мен ойлом, Түркиядан чынында эле чоң бир потенциал бар.
Деди эгемендик коомдук бирикмесинин катчысы Мирбек Алкенов. Такси маянтында тигилген кыргыз боз үйү туристтердин көңүл жордоонуна айланып, анын фонунда жүздөгөндөр сүрөткө түшүп жатышты. Бул боз үйдүн ичинде болсо кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү өтүп, каалоочуларга кыргыз буюмдарын сатыкка да чыгарышты.
Бул таймалары колго сайылган баа.
Менин оюмча түрк элине Кыргызстан абдан кызык болуш керек, себеби алар көпчүлүк түрк элдери. Бул бир кыргыздар бул нукура. Биз тилибиз бир, дилибиз бир дешет дагы, силер нукура, накта кыргызсыңар дейт. Биз да кыргыздан келип чыкканбыз деген көп ой пикирлер бар. Муну көп мен көп кездештирем. Ошол себептен аларга ушул кыргыздын жашоосу, азыркы жашоосу, мурдакы жашоосу, маданият абдан кызыктуу болот деп ойлойм.
Кийизге кызыгуусу, анан колго жасалганга кызыккандар бар. Буга чейин дагы Түркиядан атайы барышып түрк адам менден келип дайыма сатып кетишчү да.
Дешти кол өнөрчүлөр Айдай Асангулова жана Гүлмира Акматова. Стамбулдагы кыргыз студенттер да бул иш чарага өз салымдарын кошушту. Уюштуруу ишинде боз үйдү көтөрүү жана келген меймандарга котормочулук кылуу алардын милдети болгон. Стамбул университетинин магистранты Мурат боз үйгө келген адамдарды санаганга да үлгүргөн.
Биз жана санадык.
Где-то там турты, да, сал? 5 минутта 50 киши кирип чыкты. Обеттерде 200ге жакын киши кирип чыкты 5 минутта.
Акыркы убакыттагы Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы саясий алака солгундап, кээ бир иш-чаралар өтпөй жатат. Бул ирет түрк тараптан колдоолор жеткиликтүү болгонуна уюштуруучулардан Мирбек Мырза мындайча токтолду.
Саясий алакалар анчалыкты эле биздин бул долбоорго таасирин тийгизген жок. Тескерисинче, бул жерден биз уюштуруу иштерин жүргүзүп жатканда, бул жерде Түркиядагы биздин шериктештерибиз абдан кызыгуу менен кабыл алды, колдон келген жардамдарын көрсөтүштү. Мына азыр Стамбул шаарынын борбору деп айтып койсок болот, Таксимде турабыз.
Стамбулдагы Кыргызстан маданият күндөрү дагы 3 күнгө созулуп, шаардын ар түрдүү аймактарында маданий иш-чаралар өтөт. Мейманканаларда, соода борборлорунда боз үй тигилип, кол өнөрчүлөрдүн дефилелери концерттер менен коштолмокчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкекте маркум журналисттин акын Алым Токтомушевтин Балдарга базарлык китебинин бет ачары өттү. Автордун өспүрүмдөргө арналган бул чыгармалар жыйнагын Роза Отунбаевнын демилгелери Эзерлик фонду басмадан чыгарган экен. Окурмандар кыргыз тилинде жарык көргөн жаңы китеп жалпы эле окурмандардын дүйнө таанымын байытууга салым кошорун айтып жатышат. Кийинирээк сөз кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовто.
Китепте жер каймактагандан бери жалпы адамзат тагдырына туш болгон урунттуу окуялар, даңктуу маданий, рухий баалуулуктардын кантип жаралганы Алым Токтомушевтин стилине таандык жеткиликтүү тил менен баяндалып берилген. Китепке көз жүгүртүп жаткан тарыхчы Муратбек Иманкулов бизге жаңы эмгектин башка тарыхый китептерден айырмасын айтып берди.
Мисалы үчүн биздин тарых китептеринде маалыматтар негизинен кыска-кыска берилет. Ал эми жана тарыхка кызыккан балдарга бул маалымат жетишсиздик кылат да окуу китебинин маалыматы. Ошондуктан бул жерде кеңири берип аткан нерсе окуучулардын ошол кызыккан маалыматтардын эне тилинде, кыргыз тилинде окугандыгы бул китептин артыкчылыгы болуп эсептелет да.
Иманкулов китептин жасалгасы, андагы коюлган темаларда балдар үчүн кызыгуу уну жаратарын кошумчалады. Педагог Асылбек Жоодонбековдун пикиринде, бул китеп жеке эле балдар үчүн эмес, дүйнө таанымын кеңейтүүнү каалаган ар бир эле окурманга арналган.
Китеп өзү мындай дүйнө тааным үчүн өзгөчө кыргыз тилдүү окурмандарга дүйнө тааныму боюнча тарыхый, маданий окуяларды өзүбүздүн тилде мындай терең талдап окуп түшүнүү үчүн абдан керек да. Анан ошол өзгөчө мына жогорку класста окуткан мугалимдер, окуучулар бул китепти алса, ошол биздин өзүбүздүн элибиздин бир улуттук бир дүйнө таанымы кеңейет деген ишеп пикирдемин да.
Жоодонбеков Алым Токтомушевтун балдарга базарлык китеби жаш жеткинчектерден баштап жалпы окурмандарга чейин түшүнүктүү тил менен жазылгандыгы жана кеңир алкакты камтыганы менен өзгөчөлөнөт деген баасын берди. Китеп Алым Токтомушевтун көзү тирүүсүндө Ала Тоо журналына балдар үчүн жарыялап келген макалаларынан жана жарык көрө элек кол жазмаларынан түзүлгөн экен. Жыйнактын түзүүчүсү Олжобай Шакир автор бул эмгекти балдар үчүн жазылган энциклопедия катары баштап, бирок соңуна чыкпай калганын айтты.
Идеясы ушундай болгон да, энциклопедия мазмунундагы байыркы пирамида кантип курулган, дүйнө баалуулуктар, китеп эң биринчи жолу эмне болуп пайда болгон, ошол эле учурда фольклордогу мисалы Манас өздөк чыгармачылыгы мамлекет болуп түптөлүү салты Европада кандай калыптанган, Азияда Кытай чеби, ошол эле убакта Кыргызстанга баягы демократия учуру заманы келгендеги демократия баалуулугу кандай ошо элге кыртыш өндүрдү. Ошол туурасында баягы балдар үчүн өтө кызыктуу, балдарга эле эмес чоңдорго дагы дүйнө тааным да.
Китептин Роза Отунбаева фонду уюштурган бет ачар кечесине катышкан коомдук жана маданий ишмерлер Алым Токтомушевтун акындык, адабиятчылык, котормочулук, публистик жана жазуучулук шык жөндөмүнө баа беришти, эскеришти. Эскерүү кечесин кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев алып барып, маркумдун калемдештери, замандаштары жана шакирттери, жакындары сөз сүйлөп, жаштар акындын ырларын окуп беришти.
Өз жайыма ой кула мени, бейиштин жайлоонунда жок кереги, бутүрмө жетет мага ошенткиле, кай үмүт орден кызмат атактанткан, акчадан зер алтындан жыйналыштан салтанаттан оолак жасап көрөйүн бир окумга.
Алым Токтомушев 1947 жылы Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган. Узак жылдар бою басма сөз жаатында эмгектенип, Нуска, Асаба, Агым, Апта, Алас гезиттеринде, Жетимен журналында эмгектенген. Анын Жолдогулар, Эски дептер аттуу ыр жыйнактары, Салижан Жигитовтун сабактары жана Ачылбаган дүйнө аттуу китептери жарык көргөн. Алым Токтомушевтун көз өткөнүнө быйыл 2 жыл болду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Азаттыктын сыябан берүүсүнүн кезектеги коногу, ондогон поэтикалык кетептердин автору Мухаммед Пайгамбар дастаны, Ак Саткы менен Кул Мырза драмасы чыгармаларынын автору, кыргыз эл акыны, мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Эгенберди Эрматов. Эгенберди Эрматов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы коом, саясат, дин жана поэзия тууралуу сыябан маек курду.
Жакында сиздин чыгармачылыгыңызга арналган конференция өткөн экен да, э?
Тил жана маданият деген институт Арабаевдин университетинин алдында ошол институт өздөрү демилге кылып илимий конференция уюштурду. Ошо
демек Эрматов таануу деген илимде нук пайда болгон турбайбы анда, э?
Ооба, буга чейин чыгармачылыгым боюнча 7-8 жыл мурда Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл Кедагы гуманитардык педагогикалык институтунда Курсан Пакыров деген агай Эгенберди Эрматовдун чыгармачылык изилдөөлөрү деген кандидаттык диссертация жазган. Макалалар чыкты, илимий негизде дипломдук иштер жазылды.
Негизи эле ушул кыргыз адабиятында поэзия ушул илим катары бир өзөк болуп атабы?
Өтө олуттуу маселе, баш оту менен кирип, мунун аркасынан түшкөн биздин илимпоздорубуз азыраак, иликтөө жүргүзгөн окумуштууларыбыз дээрлик сынчыларыбыз жокко эсе болсо дагы, ал сынчыларыбыз азыр башка тарапка өтүп кетти, саясатка өтүп кетти, башка илимдин тармагына өтүп кетти.
Дагы бир сиздин ушу Эгенберди Эрматов күпүлдөп чыгармачылык ташкындап турган кезде электигибизди баса берди да.
Ооба,
борбордон чегинип анан элетке кетмен көтөрүп кетип калганыңыз мага мындай бир кызык сезилди эле да. Ушу эмне себеп болду кеткениңизге?
Бул дагы жанагы замандын ууш кыш мезгили келип, биздин акын жазуучулар бааланбай, бүт басмалар жабылды, адабий журнал гезиттер жабылды, тирикчилик жазуучулар өткөрө албай калды, заманыбыз аңтор төңтөр болуп кетти. Айрыкча акын жазуучуларыбыз бала чакаларын багалбай калган учурда мен ушу айылга кеттим, алып сатарлык колубуздан келбейт экен, айылда тирикчилигимди өткөрүп ошол кыйын заманда өзүмдү дагы балдарымды дагы аман алып калдым.
Демек сизди элет сактап калды.
Мени элет сактап калды. Ошо элет жерине бардым дагы ошол жердеги тазалыкта, ошол жер элдин карапайым элдин арасында жашап, руханий дүйнөмө кайтып келдим дагы баш отум менен чыгармачылыкка айыл жергесинде кирдим.
Дагы бир маселе, азыр илгери өзүңүз билесиз да, дүжүр чалдар деген бир түшүнүк улуу муундардын абийирине, ар намысына шек келтирген бир жаман түшүнүк пайда болду да. Бул Акаевдин акыркы башкаруусунда акыркы жылдардан башталды эле ушунга чейин келатат да. Бүгүнкү аксакалдардын образы кандай болуш керек сиздин оюңузча? Бүгүн аксакалдардын барк баасы барбы?
Эмне
үчүн дагы эле жаштар тарабынан да чануу бар да?
Мунун баардыгы албетте биздин аксакалдардын өзүндө. Аксакалдар өзү аксакалдык касиетин жоготпош керек. Аксакалдар аксакалдай сүйлөш керек, аксакалдардай жүрүш керек. Ошол эл жерибиздин бүтүндүгүн, тынчтыгын, эртеңки күнүбүздүн айкындыгына жетиш үчүн, бардар жакшы жашоо үчүн аксакалдар баягы өздөрүнүн көмөчүнө көмөч тартпай, өздөрүнүн гана мактап сүйлөбөй, эл жөнүндө калыстык оюн так таза айтып туруш керек. Деле болсо мисалы биздин аксакалдарда ошондой жанагы түшүнүктөр бар. Биринчи жактан аксакалдарыбыз өзү ыймандуу болуш керек.
Бийликти колдоп же болбосо бийликтин кайсы бир аракеттерин колдогон бир аксакалдар аттуу баштуу да чыккан деле ушул коомдун кайсы бир бөлүгү тарабынан каршы кабыл алынат да, бир иммунитет иштелип чыккан сыяктанат да.
Эми бул мындай биздин идеологиябызда дагы бар да. Баягы кыргызда сөз бар, бир жакшы нерсени көрө албай жаман жаман дей берсек ошол жаман нерсеге айланып кетет. Эгер жаман нерседен жакшылыкты издеп, жакшы багытка жакшылыкка салсак анда жакшы жагына өзгөрүп кетет.
Бирок бийлик дагы ошол аксакалдарды баалаганга кудуреттүү болуп атабы?
Эми бийлик азыр
себеби мен бир өзүңүзгө окшогон эле бир аксакал аттуу баштуу кишиден уктум, ушул жерге өзүңүз окшоп сүйлөт, канчалык кайрылып бир сөздү айта ал десек бийлик укпайт, алар өзүнүн гана чындыгы чындык болуп калды деген дооматын айтты да.
Жок, азыр азыркы бийлик аксакалдар менен сүйлөшөт, аксакалдардын пикирин угат, аксакалдар менен кеп кеңешкен учурлары абдан көп, оор күндөрдү, кыйынчылык күндөрдү, басмырланган күндөрдү баштан өткөрүп,
башкача айтканда азыр бийлик угат.
Менин оюмча бийлик азыр угат, угуп жатат.
Кайра өзүбүздүн баягы жан дүйнөбүзгө жакыныраак темага кайрылалы. Сиз негизи махабат ырлары өтө көп кайрылчусуз да. Кийинки кездерде ушу ажага барып келип, мусулманчылык жолуна толук түшүп, беш убак намаз окуп жүрөсүз. Ушул акындык менен мусулманчылыкты кантип чогуу батырып жүрөсүз? Жан дүйнөңүзгө ушу мага кызык да. Шарияатта чектөөлөр бар да?
Жок чектөөлөр. Куран-ы Карим башынан аяк ыр менен жазылган керемет араб поэзиясынын үлгүсү. Ошондой эле чыгыштын улуу акындарын алалы. Омар Хайям, Хафиз. Хафиз деген сөз эмне? Улуу Хафиз. Ал Куран-ы Каримди жатка баштан аяк карааты менен ырдаган, айткан улуу адам болгон. Ошол эле Низами, Ганджави, Руми, Жалалдин Руми, Дехлеви, ушундай адамдар, Наваи, булардын баардыгы ушул мусулманчылыкты туututкан, өзү ошо билген жана Куран-ы Каримди жакшы билген ислам дүйнөсүндөгү чыккан улуу генийлер, дүйнөлүк адабияттын менмин деген улуу дөө шаарлары айталы Пушкин, Лермонтов, ошол эле Гёте генийлер ушул Низамиден окушкан.
Баягы дин өзү дин, кайсы дин болбосун, ал исламбы, буддабы же христиан, кайсы дин болбосун, бул дин адамдын көкүрөгүндө жашаш керек, анан аны үгүттөп даңазаланга болбойт деп коюшат го. Мисалы үчүн сиздин Мухаммед пайгамбар жөнүндө жазган дастаныңыз бар, даңаза катары кабылданып, кайсы бир деңгээлде өзүңүз жашап аткан өлкөнүн саясатына мында кайчы келип калды деген бир дооматтарды уккан жоксузбу? Кимдир бирөөнүн?
Жок, мен андай дооматтарды укканым жок. Мен ушул Мухаммед пайгамбар дастанын жазганымда албетте көп издедим, 15 жыл даярландым, бүтүндөй дүйнөлүк диндердин тарых таржымалыгын окуп чыктым. Бул дастаным жазганы мына 15-16 жыл болуптур. 16 жылдын ичинде 3-4 жолу кыргыз тилинде басылып чыкты, элге тарады. Андан кийин мына 15 жыл өткөндөн кийин өзбек тилине, түрк тилине, орус тилине которулду, чыкты. Мына азыр англис тилине которулуп атат. Мунун баардыгы мен ал жерде жалаң гана элди динге үгүттөп жатканым жок. Ошол диннин, Мухаммед алейхиссаламдын образы, жашоо турмушу аркылуу адам кандай болуш керек, кандай тазалыкта жүрүш керек, кандай нерсеге барбаш керек, кайсы нерседен өзүңдү чектешиң керек, канткенде сен адам боло аласың, кайсы мезгилде сенин жан дүйнөңдө бир ырааттуулук, гармония пайда болот. Мына ушул исламдын тазалыгын, диндин акыйкаттыгы жөнүндөгү поэма.
Ооба, мен окуп чыккам албетте, бирок мен азыр сизден, мен жаш кезде уккан, таасирленген эгем бир Дерматовдун ашыктык ырларынан бирди уккум келип атат.
Мына жакында жазган бир ырым: жаштык сүйүү ырыңда агып турчу, дене бойдон кансымал агып турчу, жаным жырга окусам көңүл эргип, кудуретти туйчумун айыктурчу, дедин карап менин каш кабагыма, сезим туйлап аялуу жамалыңда, ар мезгилдин ыры бар ырдай турган, ар курактын ар башка талабыда, ары ойду түшүндүм дилиңдеги, жумур артынган ийиндеги, көйгөйүнө замандын көмүлбөсөм, кечиришпейт урбактар кийим мени.
Жакшы. Көңүлүң таппай жасагам түркүн амалды, пар пирек болуп туюкка жүрөк камалды, кызганам сага бөлөгүн айтып негылам, чачыңды сылап өтсө да кокус жел аргы. Бул сезим талыра акыргу деп ойлодум да мен. Баары бир бул жерде акыркы окуган ырыңыз баары таалими көбүрөөк болуп атат да, бул жерде сезим жатып атат да.
Эми бул мындай да, ар бир мезгилин бул жерде айтып атам, өзүнүн ыры болот. Мен жаш кезде 25-тен 35-40 чейин күркүрөп кайнап турган мезгилимде, ошол кезде мен ушундай сен уккандай ашыктык ырларды жазышым керек эле. Менин өзү адамдык табиятым ошондой болуш керек эле, ошону жазганмын. Себеби ар бир нерсе өзүнүн учун, тулпар тушунда дейт.
Анда мен сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм.
Рахмат.
Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматов менен Сыябан Маекти кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Добрый день, это программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане и Центральной Азии. В студии Адилбек Турсунов. Кыргызстан в рейтинге Doing Business опустился на 8 позиций. Это означает ослабление инвестиционной привлекательности страны. Для наших слушателей напомню, что специальная группа экспертов Всемирного банка ежегодно составляет рейтинг страны, оценивая условия для ведения бизнеса в стране по нескольким критериям. В прошлом году Кыргызстан занимал 67-е место среди 160 стран мира, а в этом году рейтинг страны опустился на 75-е место. Для сравнения, Узбекистан немного отстает от Кыргызстана, занимает 87-е место, Таджикистан на 128-м месте, Казахстан на 35-м. В нашей студии обсудим об этом с начальником управления инвестиционной политики Министерства экономики Канатом Абдурахмановым и исполнительным директором Международного делового совета Аскаром Сыдыковым. Добрый день.
Добрый день.
Для начала давайте уточним, по каким критериям составляется этот рейтинг. Канат, наверное, с вас начнем.
Ну, давайте мы тогда вас немного проинформируем в целом. Ну, вы знаете, у нас на самом деле очень большое количество различных международных рейтингов, но вот одним из наиболее авторитетными, престижными рейтингами является вот рейтинг Всемирного банка ведения бизнеса. Вы знаете, есть еще такие рейтинги, как Всемирный экономический форум, рейтинг конкурентоспособности, индекс свободы экономической, есть индекс восприятия коррупции, который публикует Transparency International. И вот по этим направлениям на постоянной основе ведется работа. При этом вот по последнему отчету Всемирного банка Кыргызстан занял 75-е место, как вы правильно отметили, мы сдвинулись с 67-го места, которое было у нас получено в прошлом году. Но здесь надо, наверное, сразу обозначить, что это такой комплексный рейтинг, который оценивается на основе 10 индикаторов. Это регистрация бизнеса, это получение разрешения на строительство, это разрешение неплатежеспособности. Также включены рейтинги по международной торговле, по получению или доступу к кредитам и защите миноритарных инвесторов. Вот. По некоторым индикаторам у нас довольно-таки высокие показатели. Если взять, например, средний показатель по региону Европы и Центральной Азии, то мы опережаем практически все страны по рейтингу регистрации бизнеса. Здесь средний показатель по региону 87-й. Мы при этом занимаем 30-е место.
По регистрации имущества имеете в виду?
По регистрации предприятий.
Предприятий.
Да. Угу. По регистрации собственности, ну вот имущество, вы говорите правильно, мы на восьмом месте. Мы лидируем в регионе. Есть также, в принципе, неплохие у нас показатели по получению разрешения на строительство. Мы также где-то на 30-40 позиций выше среднего показателя по региону. Но надо согласиться, что есть и отставание по другим индикаторам. В частности, наиболее слабый у нас индикатор – это получение доступа к системе электроснабжения. Мы находимся на очень низком уровне, и наш показатель 163-й. То есть здесь, конечно, нам предстоит большая работа, и сейчас уже Министерством экономики было инициировано решение правительства о плане мероприятий по улучшению индикаторов и рейтинга в целом на среднесрочную перспективу. То есть у нас двухлетний план, по которому сейчас работаем. И основной, наверное, у нас акцент в этом плане как раз-таки и идет на наиболее низкие и худшие показатели в рамках этого рейтинга.
Угу. То есть я понимаю так, а страна Кыргызстан, которая позиционирует себя как одну из богатейших на водные ресурсы, сегодня имеет проблемы в энергоснабжении, поэтому по этим критериям мы сейчас позади всех других стран. Как так получилось-то?
Ну, знаете, это такая проблема, которая уже не первый год у нас есть. И вот в целом нужно понимать еще, что рейтинг сам, он оценивает количество процедур, необходимых для получения, например, тех же разрешительных документов, плюс совмещает оценку затраченного времени на это, то есть сколько часов или дней уходит на получение этих документов или прохождение этих процедур, и сколько это будет в стоимости, то есть в деньгах, да, выражаться. Вот, поэтому, ну, здесь по получению разрешения или подключению к электросетям у нас сейчас уже около 10-12 мероприятий заложено в план. И сейчас
ценообразование формируется, исходя из того, что есть некие посредники, которые занимаются энергоснабжением, подключением, потому что сейчас очень достаточно активно сейчас начинают муссироваться вопросы по подключению электроэнергии. Есть некоторые бизнес, скажем, предприятия, подключение которых к электричеству обходится в очень большую цену.
Я с вами полностью согласен.
Откуда и как формируются эти цены? Потому что, ну, подключить к электричеству небольшой ларек, магазинчик, обходится примерно, ну, в районе $1000.
Здесь у нас ключевым госорганом является ГОРТЭК, госагентство. Но надо понимать, что политика вырабатывается в Госкомитете по энергетике и промышленности, а как раз-таки тарифообразование, да, ценообразование уже в департаменте. Мы поэтому, вот именно для того, чтобы исключить коррупционную составляющую, сократить вот такие возможные риски, мы предложили, чтобы в ближайшее время была утверждена методика расчета стоимости подключения распредкомпаний, то есть вот к этим сетям.
Кто сегодня подключает? Распредкомпании сами или посредники?
Распредкомпании подключают, но заявителю необходимо пройти определенные процедуры, то есть они должны направить заявление в департамент архитектуры и строительства, после получения там дополнительных документов, утверждения ордера раскопок и так далее. То есть там очень много не совсем понятных, наверное, для предприятий или для компаний, которые хотят получить доступ к электроснабжению, процедур. И именно поэтому мы хотим, чтобы это было в виде единого окна, то есть по аналогии с регистрацией предприятий, по аналогии с регистрацией собственности, чтобы этот весь процесс был в одном органе, и куда мог прийти заявитель и полностью получить все...
То есть это законный процесс, который в итоге формирует такую сумму. Ли не подножка, Оскар?
Ну, Адилет, мы можем долго, наверное, говорить о вот таких вот процедурах, которые берутся в расчет при формировании подобных рейтингов, да, и таких процедур очень много, если каждую разбирать, можно в этих подробностях просто увязнуть. Я думаю, нужно просто посмотреть на сам рейтинг, да, вот, как говорится, увидеть лес за деревьями. Рейтинг Doing Business, если я не ошибаюсь, он такой достаточно привязанный к тому, что написано на бумаге, грубо говоря, да, ко всем процедурам. Можно довольно быстро подняться вверх по этому рейтингу, но в реальности, возможно, и не так уж легко вести бизнес. Да? То есть будем ли мы... Конечно, нужно учитывать этот рейтинг, но наряду с ним нужно учитывать и другие рейтинги. Вот если я не ошибаюсь, Doing Business, он больше влияет на малый и средний бизнес, да, вот эти все процедуры. Честно говоря, для крупного бизнеса особо разницы нету, будет ли это там, 3 дня на регистрации имущества, или там, 10 дней. Для крупного бизнеса важно верховенство закона, в первую очередь, да. Я не ошибусь, если скажу, что их волнует судьба существующих инвесторов, работающих здесь, в Кыргызстане, в первую очередь. потому что можно много рейтингов.
То есть сарафанное радио, да? По звонку узнал, как там бизнес, хорошо?
По звонку
через... Ну ладно, рейтинг 67-е место опустилось на 75-е, ну неважно.
Да, можно.
То есть этот рейтинг, вы считаете, что он как бы...
Однозначно.
Для иностранного инвестора он особо и не нужен.
Не, я бы не сказал, что он совсем не нужен. Рейтинги нужны, и нам, вот, Минэконом правильно делает, что обращает на него внимание, но нужно смотреть картину в целом. Есть, вот как вначале было сказано, есть индекс глобальной конкурентоспособности, есть индекс экономической свободы, индекс восприятия коррупции, вот очень важный индекс, кстати говоря. Коррупция все равно очень влияет при планировании инвестиций. И вот как раз то, о чем мы упомянули, конечно же, в первую очередь люди смотрят, вот как вы сказали, через сарафанное радио, через консалтинговые фирмы, через там нанятых агентов, смотрят, как живется существующим инвесторам. Если они смотрят, крупнейший инвестор постоянно его, грубо говоря, долго, да, его заслушивают в парламенте, чуть что поднимают вопрос, вплоть до национализации, то, конечно, инвесторы смотрят и говорят, так, если такое происходит с крупнейшим инвестором, который дает там около 5% ВВП, то что произойдет с нами? С нами тогда вообще считаться не будут, наверное, да?
Значит, все-таки и... рейтинг этот нужен и важен.
Ну, давайте нужен, да. Позвольте, я тоже добавлю. На самом деле, ну, существует определенная критика в отношении методологии этого рейтинга, характеру респондентов, географическому охвату. Вы знаете, что он покрывает всего один город, то есть столицу. И вот буквально недавно они расширили и включили дополнительный второй город, если население страны превышает 100 миллионов. То есть они совершенствуют, то есть эта методология ежегодно практически меняется. Количество стран, которые участвуют в этом рейтинге, также меняется. Но справедливости ради надо тоже отметить, что рейтинг не только оценивает законодательство, то, что на бумаге, но и правоприменительную практику. То есть они опрашивают именно представителей бизнес-кругов, международных организаций, неправительственных организаций, чтобы получить более объективную информацию. При этом вот в этом году впервые аналитики Всемирного банка, которые готовят этот отчет, они посетили Кыргызстан. Мы непосредственно с ними прояснили очень много вопросов по подготовке, обработке данных, упорядочили процесс предоставления этой информации, потому что до этого мы как бы не участвовали в предоставлении разъяснений по тем реформам, которые проводятся. И из-за этого они могли бы быть не учтены. Помимо этого, надо сказать, что для того, чтобы реформы были засчитаны, они должны быть проведены до 30 мая. То есть после 30 мая аналитики уже начинают изучать и обрабатывать полученную информацию до октября, вот, до 26-го, как у нас в этом году был выпущен рейтинг. Поэтому это хороший инструмент, он как бы предоставляет возможность выявить пробелы в законодательстве, позволяет ну, вот, восполнить те пробелы, которые есть. Ну, в целом, такое хорошее упражнение для вот, получения обратной связи.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Канат, а вы в недавнем интервью для Затыка сообщили и пояснили, что снижение позиций в рейтинге связано с улучшением ситуации в других странах.
Да.
Что это значит?
Если взять просто на основании той методологии, которая была введена, то мы на сегодня занимаем 73-е место. То есть не такое существенное изменение. Здесь... Есть и объективные факторы, то есть некоторые страны были более агрессивны в реформах. Вот лидерами стали такие страны, как вот по региону Грузия, Латвия. Казахстан очень хорошо провел реформы в этом году. Но мы также не стоим на месте, мы тоже проводим реформы. И уже в следующем отчете мы надеемся, что нам будут засчитаны ряд реформ, которые просто не успели попасть в этот год, в этот отчет. То есть по налогообложению, по упрощению отчетности, вы знаете, мы сократили и перевели на ежеквартальную отчетность малый и средний бизнес. То есть уже им облегчается вот процесс предоставления налоговых отчетов. И ряд других реформ по разрешение неплатежеспособности. В прошлом году нам засчитали реформу по доступу к кредитам. Мы, вы знаете, ввели процедуру, скажем так, по предоставлению и положительной, и отрицательной информации о кредиторах. То есть вот в прошлом году такая была работа проведена. Ну и в целом сам индикатор, он показывает, то есть он ведет оценку на основании удаленности от передового рубежа, то есть наилучшей практики. Если, например, Сингапур в электронном формате может провести процедуру регистрации бизнеса за 30 минут, у нас это занимает 3,5 дня. То есть и оценка идет именно удаленности от наилучшей практики. Поэтому я думаю, все-таки это... Работа должна вестись на постоянной основе, потому что, ну, это не просто погоня, да, за каким-то хорошим показателем, чтобы мы выглядели лучше в глазах международной общественности, бизнеса. Это на самом деле работа направлена на упрощение административных процедур.
Оскар, есть некие бюрократические проволочки с открытием бизнеса, с отчетностью. Насколько сегодня бизнес может себя вольно чувствовать здесь, в Кыргызстане?
Ну, вы сами, наверное, видите, насколько вольно может себя чувствовать в практике.
Вот вы вначале сами же сказали, что ну, рейтинг может быть одним, а фактически бизнес может сталкиваться с другими проблемами. Да. Вот вы, как человек, работающий с бизнесом непосредственно, какие вы видите проблемы?
Над электричеством, конечно, надо. Над разрешением на строительство, опять же, надо, потому что все знают, какая у нас ситуация в строительной отрасли. Да? Там дома стоят годами и ждут прохождения вот этих процедур, или уже строят, а потом проходят эти процедуры, потому что выбора нет. Это, конечно, много таких частностей, и не будем, наверное,
но вот как иностранный бизнес чувствует себя здесь?
Если говорить...
Я слышал о том, что они видят коррумпированную среду и постепенно тоже начинают играть по местным правилам. Так ли это? Давайте взятки.
Вот вы правы, кстати. Те люди, те иностранные предприниматели, которые соглашаются с местными правилами, им иногда приходится...
Негласными правилами.
И с неформальными методами решения вопросов своих. Им иногда приходится с этим соглашаться, работать и продолжать свою деятельность. Такие примеры есть. Есть те, которые не хотят с этим мириться. И вот мы иногда слышим, что они просто разворачиваются и уходят тогда из страны, из рынка уходят.
Много ли мы теряем сейчас?
Очень много мы теряем.
По вашим подсчетам.
Ну, в валютном выражении я, наверное, не буду говорить голословно, потому что мы не подсчитывали, но я могу просто последние примеры назвать. Мы потеряли третьего в мире практически золотодобытчика, компания Goldfields, да, ушла с нашего рынка пару лет назад. Не смогли удержать, вот их несколько раз их геологический лагерь сжигали, у них проблемы были с местным населением, с другими вопросами. Потом от нас ушла нефтедобывающая компания Santos International, австралийская компания, вложила около 70 миллионов. К 2015 году должна была начаться уже добыча нефти в Баткенской области, в Ошской области. Вот представьте, в таких регионах, где нет производства, уже бы шло производство нефти. Вот. Они просто, у них отозвали лицензию, они не стали даже отсуживать, обращаться в суд, потому что у них есть крупные проекты в Индонезии, в других странах. И им не хочется задевать каким-то образом свою репутацию, будучи вовлеченным в такие судебные споры. Поэтому они просто разворачиваются и уходят. И такие примеры есть. Ну, даже если крупный бизнес не брать, вы, наверное, слышали, был пример с англичанкой, которая выращивала клубнику в теплице. Да? Очень такой печальный случай. Поставила бизнес, а у нее этот бизнес не только отобрали, но и была угроза жизни, здоровью. Да? Вот буквально мы вчера этот случай обсуждали, наши коллеги из других ассоциаций старались помочь, и, к сожалению, ничем не смогли помочь. Вот представьте, даже в таком вопиющем случае не смогли помочь.
Вдобавок к потерям, Министерство экономики Кыргызстана сообщало о рекордном привлечении внешних инвестиций в прошлом году. Речь шла о 1,5 миллиарда долларов. В этом году ожидается резкое сокращение поступлений. С чем это связано?
Да, на самом деле в прошлом году у нас был исторический максимум достигнут по притоку иностранных инвестиций. Вот мы не только перешагнули вот такой психологический, наверное, рубеж в 1 миллиард долларов, но даже достигли вот отметки в 1,5 миллиарда. Да? Но здесь большую роль сыграл и Российско-Кыргызский фонд развития, который влил в порядке, наверное, 200 миллионов в экономику, в основном финансовый сектор, в операции со страхованием. Но даже если вычесть эту сумму, мы все равно превысили, то есть объем в 1 миллиард, и это очень хороший показатель. В этом году наблюдается снижение притока иностранных инвестиций по итогам 6 месяцев. У нас есть снижение на 30%. Объем инвестиций составляет в порядке 340 миллионов долларов. Ну, вы знаете, что первое полугодие обычно менее активно в освоении, то есть кап средств, чем третий-четвертый квартал. То есть это так у нас традиционно складывается, что третий-четвертый квартал приток инвестиций увеличивается. Поэтому мы ждем сейчас официальной статистики за 9 месяцев. Мы надеемся, что вот в ближайшее время выйдет, и уже мы увидим положительную динамику роста по иностранным инвестициям. Если говорить вот в целом о бизнес-среде, инвест-климате, на самом деле правильно Оскар отметил, что это очень большой набор факторов, которые влияют на бизнес-среду, на инвестиционный климат. И здесь начинается от политической, макроэкономической стабильности, безопасности, надежной, развитой инфраструктуры, доступа к финансовым ресурсам и так далее. То есть это очень большой комплекс факторов, который влияет. Но по оценкам вот, индекса конкурентоспособности, одним из таких наиболее важных – это вот политическая стабильность как раз-таки. И здесь ну, есть и объективные факторы, то есть по социально-общественным политическим преобразованиям, которые происходят сейчас в стране. Поэтому нам надо все-таки фокусироваться там, где мы реально можем помочь бизнесу. И вот такие рейтинги, как Doing Business, он как раз-таки фокусируется на вот жизненном цикле малого-среднего бизнеса. То есть как он начинает регистрироваться до вот процедуры банкротства. То есть, поэтому это хороший такой на микроуровне рейтинг. Но если брать глобально, то, безусловно, нам нужно повышать покупательскую способность, а это за счет общего роста экономики, роста ВВП и так далее. То есть, как мы будем развивать инфраструктуру, опять же, за счет мобилизации существующих ресурсов и привлечения внешних инвестиций. Поэтому здесь ну, надо нам все-таки каждому, наверное, госоргану и местным органам власти на своих местах более активно работать с бизнесом, с инвесторами, потому что ну, вот, какое-то немного пассивное состояние в регионах, потому что они вот больше реагируют на запросы и инициативы со стороны компаний, инвесторов, но при этом сами не вырабатывают свою политику региона. Здесь ну, нам предстоит еще большая работа.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на YouTube «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Азатык» с Адилетом Бектурсуновым.
Мы часто говорим об инвестиционной привлекательности с телевизоров, с радиостанций, об этом пишут в газетах. Буквально недавней речи президента Тамбаева было озвучено, что с принятием новой конституции привлекательность для введения бизнеса подрастет. Верите ли вы обещаниям президента?
Ну, сложный вопрос. Я
обещание.
Очень надеемся, что те преобразования, которые сейчас ведут, они будут направлены на стабилизацию, то есть общественно-политической жизни. Именно это будет способствовать и улучшению предсказуемости поведения и экономики, и бизнес-среды. Поэтому я думаю, если все-таки мы сможем стабилизировать вот нашу политическую составляющую и перейти более к экономическим вопросам, то, конечно, это будет положительным моментом. Ну, я думаю, все равно воздействие и влияние политических моментов.
Смотрите, это те же вопросы. Но ведь не одними политическими какими-то потрясениями измеряется этот рейтинг. Есть ведь куча других критериев, в том числе налоговые обложения, регистрации бизнеса. Ведь с этим-то и до сих пор у нас есть проблемы.
Здесь, видите, кроме рейтингов, на малом и среднем бизнесе все равно сказывается каждый шаг правительства, да? Поэтому все равно взаимосвязано. Те же доступные кредиты фермерам, да?
Угу.
Если будет продолжаться курс правительства, если будет стабильность, то эти кредиты будут продолжаться. Другой вопрос, насколько они эффективны, мы, кстати, спрашивали, зачем нам продолжать вот эту постоянную программу субсидирования сельского хозяйства, если мы не оцениваем ее результатов. Нужно оценить, посмотреть, насколько эффективно. Но это другой вопрос. Ну, на малый и средний бизнес все равно это влияет. Тот же налоговый кодекс, вот сейчас новая редакция налогового кодекса, да, разрабатывается, практически готова. Она будет влиять на всех, и на малый, и средний бизнес. Поэтому это, опять же, зависит от политики государства. Конечно, больше крупный бизнес зависит от этого, но на малый, и средний бизнес тоже сказывается. Но в продолжении предыдущей темы я еще хотел отметить, вот, к вопросу о том, что нужно делать. Мы постоянно говорим, что вот есть такая поговорка: дайте нам нормальную судебную систему, об остальном мы позаботимся, да? Вот у нас постоянно мы забываем о судебной системе. Вроде бы судебная реформа начиналась несколько лет назад, продолжалась, да? Но вот последние пару лет уже не слышно ни о какой реформе. Поэтому вы сами знаете, если предприниматели сталкиваются с каким-то вопросом, все госорганы им говорят: хорошо, обращайтесь в суд, решайте все через суд. Если они идут в суд, то вы знаете, какая там картина. Да, если взять опрос населения по всей республике, то доверие к судам совсем ничтожное, да? Поэтому я думаю, как раз новое правительство придет, и это будет для них, наверное, и задачей, да, поставленной, ну, для новой коалиции, нового правительства. Продолжить судебную реформу, наладить суды, это касается и условий, и ответственности судей по всем направлениям.
Завершая программу, хотел бы задать каждому, наверное, вопрос. Оскар, вы в самом начале разговора сказали, что, в принципе, рейтинги на бумаге могут быть одними, а по факту ситуация может быть совсем другой. Вот какое бы вы место дали сегодня, учитывая всю ситуацию в стране?
Ну, наверное, примерно такое же место, да, адекватно оценено, учитывая то, что некоторые государства, как мы слышали, спускают вниз ответы на вот эти опросники Doing Business, да, в некоторых даже соседних странах мы получаем такую информацию, что даже независимые общественные организации, бизнес-сообщества, они все дают в одном ключе информацию Всемирному банку. И, возможно, из-за этого какие-то лучшие позиции. Вот. Поэтому 75-е место – это не очень хорошее место. Поэтому примерно то место бы, наверное, и можно, там и можно расположить пока наш результат.
Не хуже, не лучше.
Не хуже, не лучше. Но здесь, видите, трудно как-то подсчитать место, да, потому что для этого нужно изучить ситуацию во всех странах мира, не просто региона нашего, да, во всех странах мира. Тем более сейчас мир быстро меняется. Вот.
Ну вот мы знаем рейтинг Казахстана на 35-м месте. Мы находимся на 75-м.
Это, кстати, адекватная оценка, потому что у Казахстана очень прогрессивное законодательство. Угу. Мы это от многих инвесторов слышим. И зачастую оно более прогрессивное, чем в России. Угу. Поэтому вот когда наши госорганы часто вот ориентируются на российское законодательство, можно на казахстанское не так часто обращают внимание, насколько я знаю. Вот я думаю, на казахстанское стоит больше обратить внимание. Все-таки вам по многим направлениям они создали хорошие условия для ведения бизнеса.
Канат, вы как считаете?
Ну, если
обоснованное брать место
за основу методологии Всемирного банка, то, конечно, это обоснованно. Если говорить, ну, о моей личной какой субъективной оценке, я думаю, все-таки у нас чуть-чуть показатель получше. Я бы, ну, не, там, не на 20 позиций, но на позиции 10-15 я бы рейтинг нашей страны повысил. Я думаю, что так и будет как раз-таки в следующем отчете.
Сегодня мы говорили о рейтинге Doing Business, где Кыргызстан опустился на 8 позиций и занимает сегодня 75-е место среди 160 стран мира. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.